Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Верный Руслан.
Если мы вспомним трагическую просто нашу советскую историю, то я уж не буду говорить о процессах 1937 года. Это очевидно, что это люди, которые выработали режим, которые служили этому режиму, которые были, более того, даже близкими друзьями КОБы, которые входили в состав посвященных, спорили там отчасти, иногда пытались, но тем не менее, по слову хозяина, они делали то-то, то-то, то-то и то-то. И каково же было их изумление, когда хозяин вдруг совершенно неожиданно переменил свою точку зрения на них и решил, что от них пора избавляться, от этого балласта. Они до конца не верили. Очень многие умирали с криком «Да здравствует, товарищ Сталин!». Поэтому не только отличники по злобе, но и вот такие, скажем, такие жертвы режима, они отчасти не жертвы режима, они отчасти и предназначенные в палачи. Ну, потому что тот же Тухачевский, который участвовал в подавлении крестьянских восстаний.
И задавил Польшу.
Задавил Польшу.
И Кронштадт.
Да, и Кронштадт. А потом мы будем говорить, что это положительный герой, потому что он был расстрелян в 1937 году. И вот действительно вот начинает так советская история плыть, когда идешь к ней от такого шедевра, как «Верный Руслан» Владимова.
Вопрос в том, кто сделал из этого человеческого материала полицейское дерьмо.
Продолжает Лев Анненский.
Другие собаки нет, сделали люди. Откуда берутся люди? Откуда берется в людях зло? Что такое система? Где в этой системе кончается палач, начинается жертва? Если палачи вслед за жертвами ложатся в 7 слоев, и следующие невинные люди становятся палачами. И в конце концов Владимов мне ответил. Получилось так, что он как бы воззвал к другому уровню восприятия этого мифа, если можно так сказать. Вот давайте возьмем тот миф, который Синявский описал. Это миф, или вернее, скажем, лжемиф о верном псе режима, служителе этого зла, которому нет прощения и у которого не может быть с нами никакого объяснения. Он просто подлежит полному отрицанию. Но вместе с тем Владимир все время говорит, ну ведь собаку-то испортили. И в конце-то у него ведь там есть определенного рода эпизоды, когда еще щеночек, ни в чем не повинный. Кто это все делает? Откуда это все? История пса, которая примыкает уже не к Солженицыну, не к Шаламову, а примыкает к Сетону Томпсону, я не знаю, там, к Холстомеру Толстому. То есть Владимиров здесь выступает уже не как автор антимифа, антисоветского, антибольшевистского, а выступает просто как реалист, как писатель, который сочувствует, извините, этой самой собаке. Но тогда это уже не слуга режима. Тогда это уже нормальный пес, который попал в переплет и никуда деться не может.
Герои времени. Верный Руслан. Подготовил и ведет программу Петр Вайль. Впервые в эфире 23 ноября 2003 года. Говорит Радио Свобода. Программа из цикла «Герои времени». Верный Руслан из повести Георгия Владимова. Руслан. Немецкая овчарка. Конвойный лагерный пес, который остается без работы, поскольку наступила хрущевская оттепель, лагерь расформирован. Вожатый конвоир, который в повести именуется «хозяин», прогоняет собаку, она больше не нужна. Руслан убегает в соседний поселок и там прибивается к бывшему заключенному, ныне поселенцу. Он в повести Русланом и Владимовым назван «потертый». Потертый и его сожительница тетя Стюра становятся новыми хозяевами Руслана. Собачьими глазами увиден окружающий мир. В стране, где в каждой семье хотя бы один человек прошел через тюрьмы и лагеря, героем становится конвойный пес.
Я помню тот варварский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонала зыка, ревела стена,
стихия морская. Вставал на пути Магадан, столица Колымского края. 500 километров тайга, живут там лишь дикие звери, машины не ходят сюда, бегут, спотыкаясь, олени. Бегут, спотыкаясь, олени. Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь. А если придешь, не узнаешь, встречать ты меня не придешь. А если придешь, не узнаешь.
Верность верного Руслана больше никому не нужна. Руслан не служит больше, но не забыл службу. Вот здесь Георгий Владимов описывает сцену, которая становится кульминацией всей повести. Это подлинная история о том, как лагерные собаки, оставшиеся без дела, встречали на вокзале в поселке поезда с надеждой, что снова приедут вагоны с заключенными. И когда туда приехали какие-то комсомольцы-строители, они выстроили их в колонну, а тех, кто смел ступить в сторону, загоняли обратно. Случилась трагедия.
Он ждал и дождал. Служба еще раз позвала Руслана.
Мы приветствуем молодых строителей химкомбината, посланцев ленинского комсомола.
И про свои обязанности Руслан не забывал. Следил, чтобы все вышли из вагонов, а там остались только проводники в фуражках. Чтоб приехавшие отошли на два шага и ждали, не сходя с платформ. Собаки, точно по команде, молча беря колонну в оцепление, стали занимать свои привычные места. Даже слепая Ада безошибочно пристроилась четвертой справа. Все было проделано быстро и четко. Бывшие его товарищи не изменили службы. Вот они все здесь, снова вместе, в одном общем строю. Как тогда, в начале прошлой зимы, когда с хозяевами вели свою последнюю колонну.
Эта история кочевала по всей стране, пока не нашла себе места в повести Георгия Владимова. Рассказывает его друг, литературовед Лев Анинский.
Владимов мне ответил в письме, кстати, очень интересно. В ответ на мои излияния по поводу того, что вот была такая легенда, вот о ней и Яшин написал стихи, и вообще там это все рассказывали эту историю, и Владимов тоже писал, я оказался вот одним из. И вот тут Владимов мне ответил следующее, я цитирую его письмо. «У тебя, — пишет он мне, — получился занимательный, былинной красоты зачин, ну, надо понимать иронию Владимировскую, будто сперва слух пошел, что надвигается из восточной глубинки грандиозный актуальнейший сюжет, и выходили из него разные добрые молодцы, покуда не взялся Владимов». Иронизирует он уже немножко и над собой. «Было все немножко не так, скорее наоборот, — поправляет меня Владимов. Сперва Владимов, — пишет он о себе в третьем лице, — написал, и новомировские машинистки это распечатали, отрезав верх страницы с именем автора, и оттого и пошел слух. Рассказ этот сделался бродячей легендой, которую использовали всяк по-своему 12 авторов, в том числе Яшин. Я, таким образом, был 13-м, кто приступил по второму заходу к собственному сюжету». Вот его письмо. Он действительно был первым, кто услышал от лагерников эту историю, и он ее описал. Дальше начинается очень интересная история его доработки. «Отнес в новый мир этот первый вариант. Твардовский взял этот вариант. Я так и вижу, как Твардовский за край, за уголочек эту рукопись держит и говорит в своей манере. Мы, конечно, в новом мире можем тиснуть эту вещь. Я, как главный редактор, не буду против. Но ведь вы же своего пса совершенно не разыграли». И дальше он сказал потрясающую по зоркости фразу Твардовский. Он просто как литературный критик тут потрясающий. Он сказал Владимову: «Вы из вашего пса сделали полицейское дерьмо, а ведь это же живое существо». Вот это был пункт, с которого Владимиров начал перепродумывать эту ситуацию. Вот когда появляется потом, уже через некоторое время, не в «Новом мире», конечно, Твардовский так и не сумел ничего напечатать, а потом «Новый мир» вообще исчез с горизонта. Но в «Гранях», если я не ошибаюсь, Владимиров верного Руслана. Напечатал, добавив слово «верный» к слову «Руслан». Напечатал, и появилась статья замечательного русского критика Андрея Донатовича Синявского, моего учителя, где он доказывал, что вот это вот точный и типичный продукт советской системы, когда из пса делают действительно не полицейское, а лагерное уже такое охранническое дерьмо. Этот самый Руслан Верный есть конечный финал всех выдумок советской критики про положительного героя. Вот этот положительный герой, доведенный до саркастической степени, и есть достойный венец всей той лжи, которая копилась.
Кто этот положительный герой? Говорит кинолог Наталья Карпышева.
Речь идет, безусловно, о немецкой, или, как у нас говорят, еще восточноевропейской овчарке. Так называлась она в Советском Союзе, называется до сих пор. Это то же самое, что немецкая овчарка. И в Германии их тоже использовали так же, как конвойных, для конвоирования преступно осужденных людей. Особенно много их было у нас. Потребности были огромные. Предки немецкой овчарки – пастушки-собаки. Им свойственно собирать в стадо группу животных или людей, это все равно, отбившихся, подгонять к этому стаду и наказывать тех, кто отбивается. Это их природные качества. Нужно только отбором, как это Вадимов прекрасно показывает, это дело поддерживать и затем шлифовать дрессировкой. Только шлифовать одной дрессировкой достичь этого невозможно даже у этих собак. Дело в том, что немецкая овчарка уникальная порода, и больше она не похожа ни на одну. Ее сделали немцы как инструмент. Это не собака в прямом смысле слова. То, что мы с вами видим на улице, это, можно сказать, внешние немецкие овчарки. На самом деле это не является. Немецкая овчарка – это инструмент, который смотрит на хозяина, на вожатого. Тот, кто с ней есть, тот ее и хозяин. Смотрит, что будем делать, и ждет команды. Существовать в одиночестве или принимать собственные решения эта собака не может генетически. Это вершина человеческой мысли, в кинологии единственная. Такая. Второй породы нельзя поставить, которая бы только следила и говорила, что будем делать, и все. Она больше ни для чего не существует.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода программа из цикла «Герои времени». Верный Руслан из повести Георгия Вадимова. В программе принимают участие литературовед Лев Анинский, кинолог Наталья Карпышева, критик и культуролог Наталья Иванова, ведущий Петр Вайер. Немецкая овчарка Руслан – совершенный инструмент, говорит кинолог Наталья Карпышева. Очевидно, эти собаки проходят строжайший отбор.
Да. Не просто отобранные, это были отселекционированные вначале разведением, потом отобранные в разном возрасте. И потом, как показывает Вадимов, отбраковка шла во время работы. Если собака что-то не так сделала, собаку выводили, убивали сразу же за любую ошибку. Их не брали, они не годились для охраны, как пытались их приспособить. И как Вадимов, вот это одна из его... Я не скажу, что это ошибка, я бы сказала, что это допуск. Его консультировал кто-то очень серьезный. Все собаки конвойные, как правило, собаки то, что мы сейчас называем отмороженные. Как правило, пуля их всех ждала в конце процесса. Они неуправляемы. А они никуда не годятся. Их нельзя держать ни дома, ничего. У них вот эта злоба, адреналин, понимаете, на крайней злобе. Их некуда деть просто.
Все самое страшное дверь принимает стоя. Руслан хорошо знал, что бывает, когда собака перестает понимать, что к чему. Тут не спасают никакие прежние заслуги. И ее уводят за проволоку, как Рекс, Буран и других.
В Руслане, каков бы он ни был, есть проблески того, что можно назвать человечностью. Нам жалко его. Но есть и другой персонаж в повести Вадимова. Это Джульбарс. Тупой, не разбирающийся, готовый только к атаке. Вот это, видимо, и есть самое совершенное орудие.
Самый лучший, самый реалистический, самый близкий, самый типичный образ в книге – это Джульбарс. Единственное, где Владимир автор, это его дальнейшая судьба. Вот чтобы такая собака стала лежать и охранять двор на дровенице, повиливать хвостом, практически исключено. Такие собаки никогда дворы не охраняют. Они могут только служить и рвать. почему рвать вот беспощадно.
Они стареют, выходят из строя, и просто все. Один конец всегда был, есть и будет.
Однако Вадимов не Бианки. Его книга о собаке, но в первую очередь о людях. «Верный Руслан» стал метафорой страны и народа целого длинного периода истории. «Псы режима» были всегда. Об этом мы беседуем с критиком и культурологом Натальей Ивановой.
Если говорить о сегодняшнем дне, например, вот таким я вижу пролетарского депутата Юдина. Это просто вот герой в жизни, да? В литературе это отдельно. А вот здесь герой в жизни. Ему кто-то сказал фас, и он делает фас. Ему кто-то дал документы, потому что трудно представить, что эти документы, там, скажем, по ЮКУСу или так далее, пришли к нему там совершенно случайно, и его убежденность в том, что он делает все правильно. Это вот такой вот положительный депутат, решивший, что вот его долг, его служба как раз в этом и заключается.
Все мы знаем легенды о революционерах. Потом эти революционеры довольно сильно разложились и погрязли в коррупции, как любые правители и бюрократы. Вы думаете, что и сейчас есть в этом смысле идеалисты, да?
Я думаю, что есть служивые. Вот я не могу сказать, что собака «Верный Руслан», она идеалист. Просто вот это входит в состав ее генетического кода. Поэтому это не то, что идеалисты. Я плохо верю в то, что депутат вышеупомянутый Юдин, он идеалист. Совсем даже в это не верю. Я просто думаю, что вот есть такой генетический код, там вот действительно на фас делают вот так. Но если он почувствует запах волка, то я просто уверена, что он тут же перестанет действовать так, как он действовал. Поэтому я не могу сказать, что там есть какие-то убеждения. Я не могу сказать, что там есть какие-то идеалы.
Это вот то, что на кинологическом языке называется «не принимает самостоятельных решений», да?
Да, герой-идеалист. Он все-таки принимает самостоятельное решение. И если думать о сегодняшнем дне в политике, то видишь, что самостоятельные какие-то поступки, самостоятельные решения принимают совсем немногие люди, а большинство идет за тем, что так или иначе им кажется верным, справедливым или выгодным.
Интересно, что некоторые цитаты Вадимова очень ложатся на характеры и ситуации. Ну, например, там «Неизменный отличник по злобе, отличник по недоверию к посторонним». Да,
да, вот это вот очень хорошо.
Каковы формулировки, да? Или «так уж повелось, что служба для собаки всегда кончалась смертью от руки хозяина». Да,
да, вот это вот тоже отлично. Тоже вполне. Потому что если мы вспомним трагическую просто нашу советскую историю, то я уж не буду говорить о процессах 1937 года. Это очевидно, что это люди, которые выработали режим, которые служили этому режиму, которые были, более того, даже близкими друзьями КОБы, которые входили в состав посвященных, спорили там отчасти, иногда пытались, но тем не менее, по слову хозяина, они делали то-то, то-то, то-то и то-то. И каково же было их изумление, когда хозяин вдруг совершенно неожиданно переменил свою точку зрения на них и решил, что от них пора избавляться, от этого балласта. Они до конца не верили. Очень многие умирали с криком «Да здравствует товарищ Сталин!». Поэтому не только отличники по злобе, но и вот такие, скажем, такие жертвы режима, они отчасти не жертвы режима, они отчасти и предназначенные в палачи. Ну, потому что тот же Тухачевский, который участвовал в подавлении крестьянских восстаний.
И задавил Польшу.
Задавил Польшу.
И Кронштадт.
Да, и Кронштадт. А потом мы будем говорить, что это положительный герой, потому что он был расстрелян в 1937 году. И вот действительно вот начинает так советская история плыть, когда идешь к ней от такого шедевра, как «Верный Руслан» Вадимова.
Вопрос в том, кто сделал из этого человеческого материала полицейское дерьмо.
Продолжает Лев Анненский.
Другие собаки нет, сделали люди. Откуда берутся люди? Откуда берется в людях зло? Что такое система? Где в этой системе кончается палач, начинается жертва? Если палачи вслед за жертвами ложатся в семь слоев, и следующие невинные люди становятся палачами. И в конце концов Вадимов мне ответил. Получилось так, что он как бы воззвал к другому уровню восприятия этого мифа, если можно так сказать. Вот давайте возьмем тот миф, который Синявский описал. Это миф, или вернее, скажем, лжемиф о верном псе режима, служителе этого зла, которому нет прощения и у которого не может быть с нами никакого объяснения. Он просто подлежит полному отрицанию. Но вместе с тем Владимир все время говорит, ну ведь собаку-то испортили. И в конце-то у него ведь там есть определенного рода эпизоды, когда еще щеночек ни в чем не повинный. Кто это все делает? Откуда это все? История пса, которая примыкает уже не к Солженицыну, не к Шаламову, а примыкает к Сетон Томпсону, я не знаю, там, к Холстомеру Толстого. То есть Владимиров здесь выступает уже не как автор антимифа, антисоветского, антибольшевистского, а выступает просто как реалист, как писатель, который сочувствует, извините, этой самой собаке. Но тогда это уже не слуга режима. Тогда это уже нормальный пес, который попал в переплет и никуда деться не может. И вот этот второй уровень, он постепенно стал из-под антимифа возникать. Я помню статью Аллы Латыниной в Литгазете, где она оплакивает это замечательное существо. Ах, какой был бы пес, если бы он на доброе дело вот был воспитан, если бы он спасал детей на перевале, искал в лесу заблудившихся детей и так далее. Но, одним словом, вариация на тему Сенгатарского перевала. Самое интересное, что и Синявский, не склонный к сентиментальности, отдал дань этой же теме. И он даже сказал, что вот если бы Руслан бросался под танки и спасал бы родину, это было бы совсем хорошо. Ну, простите, танки — это уже совершенно другая реальность. Тогда нужно вникать, откуда танки идут, кто в этих танках. Танках сидит, и опять ты влезаешь в ситуацию, при которой боец под Москвой, бросающийся под танк, может быть, он из колонии вышел. Извините, Александр Матросов в колонии. За что? Не за что, нет, за что-то. И тут мы опять возвращаемся к первому и главному вопросу. Хороший или плохой этот пес? Если оставаться в пределах советского или антисоветского мифа, плохой, и на этом точка, и дальше ничего интересного. Если же ставить вопрос в глубину, как и полагается русскому писателю, то, простите, каким образом из замечательных, положительных черт характера вырабатывается абсолютно отрицательное, злобное, невменяемое существо? Тут загадка, и Владимиров, я думаю, над ней-то, собственно говоря, и бился. Потому-то он и говорил: господа, вы убили человека, что вы сделали? То есть некие люди вот исказили живое, хорошее существо, а кто, интересно, самих этих людей исказил?
Ты Колыма, что названа чудной планетой, по тропу сойдешь ты туда, оттуда возврата уж нету. По тропу сойдешь ты туда, оттуда возврата уж нету. 500 километров тайга, живут там лишь дикие звери, машины не ходят туда. Бредут, спотыкаясь, олени. Машины не ходят туда. Бредут, спотыкаясь, олени. Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.
На волнах радио «Свобода» программы с циклой «Герои времени». Верный Руслан из одноименной повести Георгия Вадимова. В передаче принимает участие литературовед Лев Анинский, кинолог Наталья Карпышева, критик и культуролог Наталья Иванова, ведущий Петр Вайль.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Верный Руслан.
У Вадима очень мало человеческих деклараций, поскольку он придерживается выбранной образной системы. Его герой – собака, все должно быть увидено
но
глазами.
Ну, там вообще, да, там вообще собака. Не публицистика.
Да, очень строго все. И там, может быть, одна такая проскакивает фраза, если вы помните, новый хозяин Руслана Потертый, бывший лагерник, а ныне освобожденный, разговаривает со своей сожительницей Стюрой, тетей Стюрой, и та говорит: «Люди все свои, советские, какие же могут быть секреты? Да таких гнид из нас понаделали вспомнить, Люба». Вот это, может быть, единственная фраза, когда у Вадимова это прорвалось. Все-таки он писал о людях, в конечном-то счете. В конечном счете. Его, как и Толстого в «Холстомере», как Чехова в «Каштанке», все-таки волновал человек.
«Гнид из нас понаделали», говорит Стюра, но на самом деле, кто понаделал? Опять же, надо думать, а кто понаделал?
Те же люди.
Те же люди. Дело в нас.
Книга о нас. А мы – это и верный Руслан, и Джуль Барс, и дворняга Трезорка, который живет у Потертого и Стюры, и которого презирает Руслан. Лев Анинский читал первый вариант, еще рукописный, повести Вадимова.
Там еще, кроме верного Руслана, этого жесткого, абсолютно бескомпромиссного героя, пса, был еще один песик, Трезорка, который жил под крыльцом, стерег кур. Я стал Вадимову говорить, что ты знаешь, что твой Руслан — это лишь один из возможных, причем даже не выходов, один из вариантов смертельно безвыходных. А есть еще выход, есть еще вариант, когда можно каким-то образом все-таки жить в этой реальности. Это вот этот Трезорка, так он у тебя где-то рядом, а ты попробуй в него вглядеться. Владимиров меня спокойно выслушал, усмехнулся своей дьявольской усмешкой, ничего не сказал. А ответил он мне потом, через некоторое время, в письме, когда уже доделывал эту повесть для нового мира. Трезорка вообще куда-то убежал на край. Он там не занимает такого заметного места. Очень мало он как бы утешает настоящего вот этого героя.
Нет, пожалуй, Трезорка занимает все-таки заметное место. Тогда, когда Вадимов писал свою повесть, Трезорка воспринимался шестидесятником. Этакая теория малых дел. Важнее всего, что он не служит, а работает.
Вот когда вы говорите «шестидесятники», это понятие, взятое нами на прокат у Чернышевского из его романа «Что делать», относится к первой половине 60-х годов 19 века и к первой же половине 60-х годов 20 века. Это не столько теория малых дел, сколько теория кристальной честности, которую нужно извлечь из системы, вернуть словам звучание их первородное. Я сам из этих шестидесятников. Вы написали книгу на эту тему. И вот попытка очистить то, чему Владимов был абсолютно привержен. И это были, если брать вот западников-славянофилов, они, конечно, западники все. Владимиров вышел из этой когорты западников, там же и Аксенов, там же и Военович, наверное, все уехали. Они неспроста уехали, они не могли примириться с нашей грязью, с нашей трезорковщиной, вот с этим всем.
Герои времени. Верный Руслан. Подготовил и ведет программу Петр Вайль. Впервые в эфире 23 ноября 2003 года. На волнах «Радио Свобода» продолжаем программу из цикла «Герои времени». Верный Руслан из повести Георгия Вадимова. Вадимовская книга пронизана отчаянием. Классический русский вопрос «Что делать?» пожалуй, тут не возникает. Зато встает второй главный вопрос российского самосознания. Кто виноват? Кто сделал из замечательного пса Руслана вот это самое орудие людей? Лев Анинский.
Я когда с Владимиром обсуждал и первый вариант, и последующий, я ему все время говорил: посмотри, откуда у тебя этот хозяин? Ведь он, казалось бы, исказил Руслана. Ну хорошо, он и есть источник зла. Откуда он взялся? С Украины. Я говорю: сколько ему лет? Начали считать, и выходит, что году в 33-м, 34-м, ну когда там Голодомор был, этому мальчику на Украине было лет 8. Ну и что он должен был там почувствовать? А его кто согнал? И все это уходит в бездну. Таким образом, мы даже и здесь молились, не нашли предела, предела злу и источника. И тогда мне Владимир в шутку ответил: ты знаешь, моя маленькая месть украинцам, я сам из Харькова, а если бы ты ездил на машине, сказал он мне, ты бы знал, что самые лютые орудовцы и гаишники, они все с украинским акцентом. Ну, шутка шуткой, а тем не менее, Стюра и Потертый, это, конечно, очень важные акценты в владимирском мироощущении. Он пытается вот с помощью мифа о собаке перевести весь разговор на людей. Возникает параллель с доктором, который пересадил сердце у Булгакова собаки. Тут собачье сердце, и там собачье сердце. Там пересадили собачье сердце, и оно испортило всю реальность. А здесь собачье сердце как раз и есть та ценность, та бескомпромиссная честность, та чистота, которая должна бы и не может спасти людей. И это, конечно, очень важный, глубинный и, честно говоря, неразрешимый аспект владимирской повести. А я должен сказать, что гуманистическое поле, по определению, это поле невозможно вспахать до конца. Человек не может заменить Бога, а раз так, он все равно ждет, что с ним будет при попустительстве Божьем. Человек за себя не может ничего решить, а у Владимира человек хочет за себя все решить. И результат налицо. Мы должны думать каждую секунду в своей жизни, на то и писатель. И Толстой, когда давал ответы, это было странно и смешно, а когда он ставил перед нами вопрос, так это было гениально. Я думаю, здесь так же.
Да, как пишет Владимиров, всякий зверь понимает, насколько велик человек, и понимает, что величие его простирается одинаково далеко и в сторону добра, и в сторону зла.
Я помню тот Ванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Спускался туман, ревела стихия морская, вставал на пути Магадан, столица Колымского края. Не песня, а жалобный крик из каждой груди вырывался, прощай навсегда, материк. Хрипел пароход, надрывался. От качки стонали зета, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.
Страшно, у Вадимова на лагерном фоне встает тема любви, но не той, не любви мужчины к женщине или женщины к мужчине, а тема любви двух живых существ, а самое главное и самое, пожалуй, страшное, это любви к службе, любви к идее. И здесь Вадимов любопытнейшим образом перекликается с Джорджем Орвеллом, который лучше всех, наверное, в мировой культуре показал феномен двоемыслия и того, что власть всегда хочет от своего подчиненного не повиновения, вернее, не только повиновения, а обязательно и любви.
Такая собака, для нее работа больше, чем любовь. Ей любовь не нужна. Они не знают любви, эти собаки, никто.
Работа важнее, чем любовь, говорит кинолог Наталья Карпышева. Это ее принципиальное возражение автору. А так она отмечает еще несколько ошибок.
Мелочь такая, что никогда собак перед работой не кормят. Их кормят только после того, как они отработали. Даже если сутки собака преследует преступника, все равно кормят только после этого. До работы никогда. Это уже действительно ошибка. Собаку никогда не награждают лакомством, когда она преследует. Потому что в данном случае наградой является уже возможность работы. Это трудоголики. Для них работа – смысл жизни. Нет работы – нет жизни. Эти собаки впадают без работы в так называемое девиантное состояние, отклоняющее поведение, когда они начинают без причины лаять, немотивированная агрессия, они начинают бросаться. У них возникают какие-то страхи, когда нет работы. Эта собака сделана как орудие производства. Без этого их держать как компаньонов нельзя. По команде хозяина собака убегает в лес.
когда решил не стрелять ее, мы помним это, да? Это абсолютно исключено. Поведенческая реакция такая невозможна у собаки. Она будет на расстоянии держаться довольно далеко, если она чувствует, что настойчиво. Есть команда «гуляет», совершенно другое. Заставить собаку прочь уйти невозможно. Это ошибка кинологическая. Что? Она будет держаться на расстоянии и идти вслед за хозяином, когда он в конце концов повернется, будет он стрелять, бросать в нее камни, все что угодно. Она будет держаться на почтительном расстоянии, но она будет всегда идти за ним. При любых его действиях. Яркий кусок, когда Руслан решил потертого конвоировать. И вот самое начало он встречает этого человека, провожает его до дома, запоминает его запах и решает стать его конвойным. Вы знаете что? Здесь чисто внешнее поведение можно принять за то, что описывал автор. Дело в том, что собака такая собака. Она обязательно ищет хозяина. Как бы и не противен запах был подконвойного, она без хозяина жить не может. Это чисто условно смоделированная автором ситуация. Ситуация абсолютно вымышленная. Эти собаки так или иначе, как пишется во всех других собаках, они себе хозяин. Без этого она просто жить не может. Она умрет. Для нее хозяин – это бог. Причем какой хозяин, это совершенно не важно. Да, противно, прежде всего, запах, на который ее дрессировали и так далее. Но запах, надо сказать, выветривается он не в одном этом бушлате. И собака все-таки чуть-чуть умнее, чем робот. Поэтому со временем она мирится, она постепенно сближает эту дистанцию. Вадимов чисто внешнее поведение показывает замечательно. Другое дело, что Вадимов объясняет это по-другому. Но внешне действительно она ложится у дома, она его провожает, она это да. Вчера у собаки один вожатый, а завтра другой. Все. И собака тут же машет хвостом и начинает работать.
Служба требовала повиноваться, а не рассуждать.
Замечательный, а для непосвященных и поразительный парадокс. С одной стороны, неприкосновенность хозяина, святость хозяина. С другой стороны, важна только фигура, так сказать, место, занимаемое хозяином. Кто он, неважно. И, может быть, отсюда следствие, о котором говорит кинолог Наталья Карпышева, то, что собака, даже такая немецкая овчарка, конвойный верный пес, может напасть на хозяина.
Покусать то... может. Переключение, вот то, что Владимов тоже совершенно замечает. Нет, это удивительная книга. Когда Жюль Барс в злобе, он пытался хозяина. Помните, как желание, да. Желание схватить за руку? Так вот, они переключаются, когда заливает эта злоба. Для того, чтобы разрядиться, собака вцепляется в первого. В Германии этого нет. Они научились делать. У них переключение нет. У нас они все. Все переключались, они боялись, они держали эту собаку за уши наши, на Лубянке, я уже не говорю о конвойных, они садились и держали, потому что собака тут же разворачивалась и вцеплялась вожатому. Если не давали добраться и схватить, это же не всегда преступника можно. А у Жюль Барса просто желание, и вот он наиболее типичный. Ну, там еще есть место, тоже об охоте он немножко пишет, как Руслану снится о том, как он пастуший собак, как он защищает волков, но это смешно. Предки немецкой овчарки 50-сантиметровые собаки. Там 15 килограммов веса. Какие волки? С волком, на самом деле, даже кавказская овчарка весом 70 килограммов не справится. Я говорю, как сотрудник зоопарка, который с волками 40 лет. Это совершенно... Они договариваются, у них особые отношения. Я имею в виду у кавказцев. Да, они с этими животными договариваются. Что касается европейских овчарок, немецкой в частности, они никогда для защиты не используются. Это смешно. Наоборот, они, в общем-то, к волкам чувствуют великое почтение и уходят от них.
Страх перед волком сильнее верности хозяину.
Не будет защищать, она уйдет раньше. Запах волка действует парализующе. И она вообще никто в этом отношении. Она не знает этого запаха. Парализующий запах абсолютно дикого. Это запах смерти.
Верный Руслан, герой одноименной повести Георгия Вадимова. Такова тема очередной передачи из цикла «Герои времени» на волнах Радио Свобода. Ведет передачу Петр Вайер. Повесть Вадимова блестящая, лаконичная, емкая, жестокая проза. И эта книга останется в истории русской литературы. Но в чем ее
социальная актуальность? Почему эту книгу можно и нужно читать сейчас?
Ну, актуальность для меня социальная в том, что вообще-то Верный Руслан – это весь наш народ.
Говорит Наталья Иванова.
Даже не то, что вот это какой-нибудь там...
Тухачевский,
да? Потому что несчастный народ. Несчастный народ, который так или иначе... зомбированный или не зомбированный, пошедший в революцию, гражданскую войну с какими-то идеалистическими замыслами или под лозунгом «Грабь награбленный», тем не менее, начавший во всем этом участвовать. Народ, который был второй раз введен в крепостничество, то есть как та самая собака, поставленная на службу режиму, в колхозе, около колхоза, охраняя лагеря. Ахматова, как известно, замечательно сказала, что после 56-го года сейчас та Россия, которая сажала, увидит ту Россию, которая сидела.
Да, посмотрите в глаза, да.
Да, посмотрите в глаза. Поэтому Верный Руслан, он тот, который половина нашего народа.
Ну, кстати говоря, вернулась, посмотрела и вместе выпивает.
Вместе выпивает. Вот это вот об этом тоже написал Владимиров. Вот поэтому это и вещь-то такая, которая будет на все времена. С одной стороны, вместе выпивают, а с другой стороны, надо все-таки понять, как из этой парадигмы выбраться. И можно ли выбраться, потому что сегодня вместе выпивают, а завтра будет ужесточение, и опять кто-то пойдет сидеть, а кто-то пойдет страшить. По крайней мере, в течение 20 века это несколько раз возвращалось. Если мы вспомним письма, которые печатались по поводу Синявского и Даниэля, а если мы вспомним добровольные доносы на Иосифа Бродского, которые печатались в питерских газетах, кто это все делал? С одной стороны, можно сказать, что там кто-то за зарплату или там за какие-то премиальные в Комитете государственной безопасности был агентом или там служивым, да? Но были же и добровольцы, их достаточно много. И сегодня, если вы услышите то, что говорят на улице, в транспорте, если вы прочтете о результатах социологических исследований, вы увидите, например, что преследование Ходорковского поддерживает чуть ли не 95% опрошенных. Так что цифра очень страшная. Говорить о том, что мы из этой парадигмы вышли за последние 10-12 лет, я никак не могу.
Инстинктивная политика власти всегда выгодно, удобно, безотказно преследовать три меньшинства – инородцев, иноверцев и богачей. Это всегда найдет отклик в широких массах. Вот прошлая избирательная кампания прошла под знаком борьбы с инородцами и иноверцами, а нынешние – богачи. Уж насколько это там так называемые политтехнологи разработали, не знаю, может быть и нет, потому что так работала любая власть хоть бы и в Древнем Риме. Примерно по той же схеме.
Но это какие-то люди с художественным вообще-то воображением даже работают. Одновременно бороться с самым богатым человеком, и одновременно была запущена вот эта вот вещь, которая ими же была названа «Оборотни в погонах». Да? Так что это такие два крыла, на которых полетела страна к новой избирательной кампании. Вот слово «оборотни», оно тоже, между прочим, очень такое
художественное. Ну да, в конечном счете тут даже разницы особой нет. Ведь эти же «оборотни в погонах», они же почему? Потому что они взятки огромные брали.
Конечно.
Вот что дело.
Да.
То есть, опять-таки, богачи.
Опять.
То есть, они за хребетники, которые народные деньги хапали себе в конечном счете, да.
Поэтому,
как и нефтяники.
Да, кроме того, что классовые чувства возбуждаются просто вот какой-то, по-моему, просто инстинкт. Инстинкт, связанный с тем, ну что Шариков говорил, все взять и поделить, да?
Совершенно.
Против лозунга «обогащайтесь», который был выдвинут Бухарином в определенное время, лозунг другой, вот взять и поделить. А лозунг «обогащайтесь» был на протяжении десятилетий скомпрометирован. Так или иначе, у людей все время что-то отнимали. Вот та половина России, которая сидела, да, это ведь очень часто была та половина, которая никакой идеологией не занималась, а просто выстраивала свою собственную жизнь. Вот я знаю, что дядя моего покойного мужа был баптистом, который еще к тому же совершенно замечательно выстраивал свое хозяйство. У него всегда был дом замечательный, в доме все было хорошо. И вот сколько раз его ссылали, он всегда строил новый дом. И всегда этот дом опять отбирали, то ли под школу, то ли под больницу, то ли под что-то. Или вот НЭП мы возьмем. Когда начался НЭП в стране, то хлеб и даже пирожные на Арбате появились буквально чуть ли не на следующую неделю после того, как этот НЭП был принят как государственная политика. Когда им свернули шею, куда их послали, мы тоже понимаем. Народ, та часть народа, которая не занималась обустройством собственной жизни, думала о том, как вот взять и поделить, также радовалась, я думаю. Это, к сожалению, это вот воспитано за последние 80 с лишним лет. Мы-то все думаем, что мы вышли из этой парадигмы.
Из раскулачивания.
Да, а мы никак выйти не можем. Почему это шедевр у Владимирова? Потому что это написано больше, чем по конкретному поводу. Это написано больше, чем о лагерях и о караульной собаке. И наложилось на брежневское время, когда это было напечатано в «Гранях». а потом уже пришло к нам, когда это было напечатано в журнале «Знамя» в 89 году, тиражом чуть ли не 1 миллион экземпляров. И реакция была на эту вещь и критики, и читателей очень большая. Ну, по крайней мере, я помню, что я после моей статьи, которая называлась «Трагедия преданности» и ее комедия, напечатанная в журнале «Огонек», получила мешок писем.
Ну да, тут люди узнавали себя. У Вадима очень мало человеческих деклараций, поскольку он придерживается выбранной образной системы. Его герой – собака, все должно быть увидено
глазами.
Ну
там вообще, да, там вообще собаки. Не публицистика.
Да, очень строго все. И там, может быть, одна такая проскакивает фраза, если вы помните, новый хозяин Руслана, потертый, бывший лагерник, а ныне освобожденный, разговаривает со своей сожительницей, Стюрой, тетей Стюрой, и та говорит: люди все свои, советские, какие же могут быть секреты? Да таких гнид из нас понаделали, вспомнить Люба. Вот это, да, может быть, единственная фраза, когда у Вадимова это прорвалось. Все-таки он писал о людях, в конечном-то счете. В конечном счете. Его, как и Толстого в «Холстомере», как Чехова в «Каштанке», все-таки волновал человек.
Гнид из нас понаделали, говорит Стюра, но на самом деле, кто понаделал? Опять же, надо думать, а кто понаделал?
Те же люди?
Те же люди. Дело в нас.
Книга о нас. А мы – это и верный Руслан, и Джуль Барс, и дворняга Трезорка, который живет у потертого и Стюры, и которого презирает Руслан. Леофанинский читал первый вариант, еще рукописный, повести Вадимова.
Там еще, кроме верного Руслана, этого жесткого, абсолютно бескомпромиссного героя, пса, был еще один песик, Трезорка, который жил под крыльцом, стерег кур. Я стал Вадимову говорить, что, ты знаешь, что твой Руслан — это лишь один из возможных, причем даже не выходов, один из вариантов смертельно безвыходных. А есть еще выход, есть еще вариант, когда можно каким-то образом все-таки жить в этой реальности. Это вот этот Трезорка, так он у тебя где-то рядом, а ты попробуй в него вглядеться. Владимиров меня спокойно выслушал, усмехнулся своей дьявольской усмешкой, ничего не сказал. А ответил он мне потом, через некоторое время, в письме, когда уже доделывал эту повесть для нового мира. Трезорка вообще куда-то убежал на край. Он там не занимает такого заметного места. Очень мало он как бы утешает настоящего вот этого героя.
Нет, пожалуй, Трезорка занимает все-таки заметное место. Тогда, когда Вадимов писал свою повесть, Трезорка воспринимался шестидесятником. Этакая теория малых дел. Важнее всего, что он не служит, а работает.
Вот когда вы говорите «шестидесятники», это понятие, взятое нами на прокат у Чернышевского из его романа «Что делать», относится к первой половине 60-х годов 19 века и к первой же половине 60-х годов 20 века. Это не столько теория малых дел, сколько теория кристальной честности, которую нужно извлечь из системы, вернуть словам звучание их первородное. Я сам из этих шестидесятников. Вы написали книгу на эту тему. И вот попытка очистить то, чему Вадимов был абсолютно привержен. И это были, если брать вот западников-славянофилов, то, конечно, западники все. Вадимов вышел из этой когорты западников, там же и Аксенов, там же и Военович, наверное, все уехали. Они неспроста уехали, они не могли примириться с нашей грязью, с нашей трезорковщиной, вот с этим всем. Интеллигенция стала выпадать в теорию малых дел. Это не для Вадимова было, конечно. Он был человек или-или, он бескомпромиссный, человек по типу. И писатель кристальной истины, а не плавкой, не пластичной. Он вообще не пластичный. Поэтому он и не примирился. Но проблема осталась, конечно. Проблема, в которую он уперся и упер нас.
Высокородный Руслан, конечно, высится над безродным Трезоркой. Существует ли такое понятие «собачье высокомерие»? Вопрос кинологу Натальи Карпышевой.
Абсолютно. 100%! Не только Руслан, а им свойственно, рабочим собакам, такое. И они не дерутся, они настоящие собаки. Ну, видимо, овчарок только вот этих безработных бомжей, которые живут у нас и спят на диване. А настоящая овчарка, она никогда не будет связываться. Она даже уступит такой мелочи, даже когда на нее лаять будет какой-нибудь Трезорка. Ну, он будет таким, как Джуль Барс, равным. Не будет выступать инициатором. Но если на него бросится бардовский дог, ему предстоит просто отстаивать свою жизнь.
Зато Трезорка умеет думать.
Очень многие поддерживают точку зрения, что если у собаки хорошо развит интеллект, она способна к принятию собственных решений. На самом деле, способность к принятию собственных решений характерна для собак, которые работают в одиночку. Тот же Трезорка, Вадимов прекрасно пишет, служили собаки скверно, пишет Вадимов уже. Им нужен был приказ. А Трезорка сам разбирался, что к чему. Меня вот просто потряс профессионализм этого.
«Служба всегда права» — это девиз верного Руслана. А «Трезорка» ведает и преданность, и любовь.
Ну, я думаю, что, может быть, благодаря этому мы все и выжили, и у страны, и у народа есть перспектива.
Наталья Иванова.
Потому что вот те, вот, которые строили, несмотря на то, что их ссылали, ссылали и ссылали, те, которые выращивали, несмотря на то, что у них отбирали, отбирали и отбирали, те, которые сажали не людей, а сажали яблони и вишни, а я знаю и таких... Те, которые разводили сады, те, которые копали колодцы, те, которые рожали детей, и те, которые читали им по вечерам даже при свете керосиновой лампы Льва Николаевича Толстого. Благодаря этому выжила Россия и выжила культура. А вовсе не потому, что на государственном уровне, хозяйственном уровне принимались какие-то решения, там, чего-то там добавить, чего-то построить, какую-то бам куда-то привезти.
А они еще, помимо этого, они занимались делами... настолько сравнительно малыми в масштабе государства и народа, что они не отрывались от реальности, не утрачивали вот этого чувства окружающей действительности, потому что человек, поднявшийся чуть повыше, он немедленно утрачивает, будь то Тухачевский или Ходорковский, они утрачивают чувство реальности.
Конечно, это безусловно, потому что они отрываются, собственно говоря, вот от элементарной, но очень важной вещи, как почва.
И еще теряют инстинкт безопасности.
И теряют инстинкт безопасности в какой-то момент. А такие люди никогда не потеряют инстинкт безопасности.
Потому что они при почве остаются, да?
Конечно. А вообще-то эта вещь владимирская, она очень анти, как бы сказать, вот деревенской прозы. Потому что в это же время деревенская проза начала воспевать те качества идеалистические, патриархальные, которые, как они считали, в русской деревне присутствуют. А Владимиров написал вещь, которая доказал, что здесь, и в России, как в большой или как в малой деревне, есть все. Есть «Трезорка»,
есть Руслан.
Есть свой Руслан, есть свой потертый, есть своя стюра. И этот вот набор есть всегда, что это вот почва, на которой растет все. Другого нет. Просто побеждают те или иные какие-то силы. Вот что такое культура? Культура – это культивация. Вот если вот тот человек, который все время культивирует, как «Трезорка», вокруг себя и распространяет вот эту вот культивацию на все больше и большее пространство, тогда мы имеем шанс. Ну, грубо говоря, это называется моя мечта о среднем классе. Вот «Трезорка».
А хозяин Руслана, будь он чуть пообразованнее, он бы вам возразил, что культура – это в первую очередь дрессировка, культура – это репрессия, культура – это система ограничений.
Но это у нас с ним разные взгляды на культуру.
Потому что культура – это то, что не дает проявиться животной основе человека. В конечном счете это действительно дрессировка.
А что такое животная основа человека? Ведь у нас как получается? Вот в собачьем сердце привили собаке нечто человеческое, и собака страшно испортилась. А потом, когда она стала похожа на человека, профессор Преображенский что с ней сделал? Убил, да, этого человека?
Убил человека.
Гомункулуса, да. Вот этого он же убил. А собака, опять же, стала совершенно замечательной, прекрасной, скажем так, очень человечной.
«Трезорка» выглядывает в качестве положительного героя даже у Вадимова, хотя он-то ему не симпатичен. Вот Лев Анинский замечательно говорил о том, что у Вадимова был руслановский характер. Ему Трезоркины дела, в общем, были
неинтересны,
мелковаты. Мелковаты. Но, повторяю, мелковатость только, наверное, и спасает, как бы это ужасно ни звучало.
Я думаю, что здесь еще мы не говорили о такой вещи, как свобода. Инстинкт свободы, который характерен для всего творчества Владимова, как раз отличает его от верного Руслана.
Безродная, но свободная дворняга благороднее породистого конвойного пса. На этом мы заканчиваем программу из цикла «Герои времени». На волнах «Радио Свобода» мы обсуждали образ верного Руслана, центрального персонажа одноименной повести Георгия Вадимова. В программе принимали участие литературовед Лев Анинский, кинолог Наталья Карпышева, критик и культуролог Наталья Иванова. В передаче были использованы фрагменты из фильма 1991 года «Верный Руслан» с дикторским текстом Алексея Баталова. Режиссер программы Лина Ширяева, автор и ведущий Петр Вайль.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.